помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Также приветствую нашу гостью сегодняшнюю, религиовед, заведующая кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета Лариса Астахова. Лариса, добрый день.
Добрый день.
И обращаю всех ко вчерашнему дню. Вчера «Коммерсант» всех огорошил заголовком «Патриарх Кирилл», как будто лично, попросил передать Спаса Андроников монастырь РПЦ. И понеслось. Русская Православная Церковь снова претендует на ныне государственную музейную собственность. Давайте с этим разбираться, давайте по этому поводу спорить. Как оказалось, это, в общем, не такая уж большая новость, потому что вчера же радиостанция «Говорит Москва» связывалась с людьми, которые музейной деятельностью в России занимаются, и нам рассказали, что Союз музеев России в феврале, 19 февраля, если быть точным, подробно этот вопрос и судьбу этих объектов на территории Спаса Андроникова монастыря обсуждал. Всем музейщикам об этом известно. С представителями патриархии они в постоянном контакте. Что-то по этому поводу обсуждают. То есть не то, чтобы это какая-то взрывная такая история была, но это вот в первой половине дня было понятно. А потом как-то к этому подключились заново. И сами церковники, и сами музейщики. Уже сегодня мы читаем заголовки о том, что музейщики предложили составить список объектов, не подлежащих передаче РПЦ. Правда, это такое сильное, в общем, обобщение, потому что это заявление директора Государственного музея городской скульптуры Петербурга Владимира Тимофеева. В общем, маховик раскручивается, сами представители РПЦ тоже вот неожиданно, энергично и даже немножко агрессивно, что ли, включились в эту историю. Пресс-секретарь патриарха Волков вчера напоминал, что РФ перед Советом Европы обязана вернуть церкви ее имущество. В общем, кажется, запускается история, подобная той, которая вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге разворачивалась. Давайте понимать, ну, вникать в то, что такое вообще церковная собственность, музейная собственность, как эти структуры с собой взаимодействуют, как они пришли к тому формату взаимодействия, которую мы сейчас с вами наблюдаем. Напоминаю, Лариса Астахова, религиовед, заведующая кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета. Вы сейчас вот до эфира мне сказали, что, в принципе, даже сами участвовали в процессах судебных, правильно, на которых решался вопрос принадлежности объекта либо Русской Православной Церкви, либо кому? Это тоже были музейные какие-то
люди? Нет, там была немножечко другая ситуация, хотя музей здесь все присутствовал по причине того, что это были исторические здания, которые имели культурную ценность. Вот. Здесь просто ситуация такая, да, обычно это все заканчивалось на досудебном этапе, то есть это проверка архивных документов, действительно ли на вот этот критический момент забора собственности у религиозных организаций в 17-18 году действительно ли Русская Православная Церковь была владельцем этого здания. То есть бывали же ситуации, когда одно и то же здание переходило из рук в руки, и необходимо было определить, так что же это все-таки, кому это все принадлежало в этот конкретный момент.
Я с этим вопросом, честно говоря, подступался вот к чему. Я сейчас обозначу две стороны в этих конфликтах. Ну, уже получается традиционно две стороны. Некая музейная структура и Русская Православная Церковь. Вот вы сказали, что в этом процессе на одной из сторон были не музейщики, а кто? Ну и вообще, с кем церковь может спорить за свои объекты, кроме
музея? Ну, с представителем других религий. Бывает ситуация, что здание может отходить кому-то из других религий или более мелких, около сегодня не православных конфессий, скажем так. Протестантская группа, предположим, может быть. Старообрядческие церкви могут быть. То есть, в принципе, гипотетически одно и то же здание могло переходить из рук в руки, если есть какие-то документы о передаче когда-то исторических, да, то то этот вопрос может встать достаточно остро. Угу. Это, конечно, редкие частные случаи, но они также есть, и действительно, вы правы, не только две стороны, их может быть больше.
Просто я ожидал, может быть, услышать что-нибудь совсем экзотическое, когда, например, на частную собственность претендуют представители РПЦ.
Бывают ситуации, что сегодня здание принадлежит, как в их понимании, то есть понимании людей, которые этим зданием владеют, у них есть документы, что это частная собственность. Однако, на самом деле, исторически это здание принадлежало, например, это был дом Причта, то есть принадлежал какому-то комплексу религиозных зданий, и РПЦ может претендовать и на это здание.
Но если говорить о свершившейся практике, вам известны случаи, когда частная собственность изымалась именно в пользу религиозных организаций?
Мне известен еще пока идущий достаточно долгий процесс, поэтому я пока не буду говорить, поскольку он еще пока в действии. И вопрос о здании в Москве, принадлежащий человеку, который принадлежит к религиозной организации когда-то,
понятно,
да?
То есть, вот. Давайте тогда еще обозначим тот момент, что мы, в общем, не только, наверное, про архитектуру можем говорить.
Да.
Но есть же собственность иная, на которую Русская Православная Церковь может претендовать. Вы сказали, что в таких процессах оглядываются на исторические документы, сами упомянули 18-й год, но угу. Вот это максимальная дистанция, на которую оглядываются, претендуя на что бы то ни было, или могут еще глубже смотреть в прошлое?
Ну, это максимальная дистанция для конкретно для зданий, поскольку это момент передачи, когда здание перешло в руки государства,
да.
Да, и, соответственно, это попытка восстановить историческую справедливость вот с этой точки зрения. Но как раз, когда бывают ситуации, когда одно и то же здание либо строилось другим, например, кем-то другим, да, то есть оно не предназначалось для религиозного пользования, угу. Для религиозных целей, и люди готовы попытаться доказать, что они владеют этим зданием на законных основаниях, даже с условием принципа реституции, да, то есть тогда вот возникают вот эти судебные споры. А что касается конкретно музейных экспонатов, в том числе и музейных зданий, здесь действительно очень большой вопрос, и это, на мой взгляд, гораздо больший пласт, чем вот частные случаи вот этих вот историй с принадлежностью кому-то еще помимо РПЦ.
Я слушателям напомню тоже, что они могут участвовать в нашей беседе. У нас для этого смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм говорит МСК-бот. Можете писать туда. Звонки в прямой эфир, вероятно, чуть позже будем принимать по номеру 7373948. Тот случай, который нас к этому разговору подтолкнул, это вопрос о музее имени все-таки Андрея Рублева. Меня просто вчера в там разговорах с музейщиками, они меня поправляли. Это музей Андрея Рублева, подчеркивали они. Там все-таки имени в официальном названии есть.
Угу, есть, да.
Вот. Несмотря на то, что значительная часть экспозиции, да, посвящена Рублеву, но музей имени Андрея Рублева. Сейчас этот комплекс построек, он весь целиком находится в собственности Департамента культуры, возможно, да, Москвы. Угу. Соответственно, почему, когда речь заходит о спорах, о тем или иным объектам, спорят вот именно музейное сообщество и церковное сообщество, вот город, различные департаменты, ответственные за архитектуру в том числе, за учреждения культуры, они подключаются, их это всерьез волнует? В судах эту сторону представляют вот люди от музейного сообщества или именно город, государство?
Ну, подключаются, но редко и нежелательно, ну, без энтузиазма, скажем так. Дело в том, что зачастую всю ситуацию понимает именно музейщик. То есть, когда мы говорим не только о здании, но когда мы говорим о каких-то экспонатах, о той же иконе, предположим, да, икона действительно обладает исторической ценностью в том виде, как она есть, да, то есть она вот именно, но она не только духовная, это материальный объект, у него есть доска, у него есть краски.
И, может быть, даже цена определенная.
Есть цена, которая именно исторически определена, и да. Ее сохранность, это действительно очень сложный процесс, это очень важные компоненты, связанные с влажностью, целостностью, с теплом и так далее.
Вопрос сохранения объекта.
Да, и, в принципе, мы все прекрасно знаем, ну, как бы, ситуацию с церквями, с зданиями, в которые идет большой поток людей, что там проконтролировать вот эти параметры для сохранности того или иного объекта достаточно сложно. Но я опущу даже вопрос по поводу свечей, копоти и так далее, который постоянно с этим в связи поднимается. Mm-hmm. Вот, и понятно, что музейный работник очень сильно переживает за сохранность и за ценность объекта, который он знает, насколько это хрупко, он знает, как эта краска может осыпаться, насколько велик риск повредить тот или иной объект, и для него это действительно страшно. Особенно это касается фресок, например, которые вообще находятся на стене здания, соответственно, их не вырежешь, не перенесешь в другой корпус, mm-hmm. они здесь, и если передача здания состоится, состоится передача фрески.
Я в данном случае скорее вел к тому, что странно, что город, оставаясь собственником, ну, то есть эти вот объекты, если уж тогда про архитектуру строго говорить, mm-hmm. они именно на балансе города, они ему, ну, принадлежат с юридической точки зрения. И почему эта сторона не включается в эти процессы? Это просто нежелание... публичный конфликт затевать.
Скорее всего, да, политический конфликт.
Политический,
да,
получается,
это,
да,
политический вопрос.
Тогда давайте уже прям совсем к законам, к законам. До 91-го года вся собственность, которая даже номинально была церковная, она все равно находилась в собственности советского государства. Да. Так сложилось, начиная с 18-го года, мгновенно в 18-м году, да, так это было?
Да. Все... Ну, по сути, да, как бы считается, что так.
Возможно, указать на то, как это вот действительно чисто технически было сделано, я имею в виду не подписание там бумажек, но просто люди же жили в неких помещениях, если мы об обители какой-то монашеской говорим, люди эксплуатировали эти помещения. Просто пришли какие-то красные комиссары и всех оттуда погнали, или это продолжало работать, функционировать, но нужно было понимать, что это уже не церковное, но государственное.
Ну, естественно, храмы, мы знаем, что происходило с храмами, да, чаще всего это либо уничтожение, либо заколачивание, изгнание из храмов, то есть богослужение либо... пресекалось, да. А вот что касается других помещений, то есть как раз вот возможности жилых помещений, ну, чаще всего действительно это продолжало функционировать, но на других основаниях. То есть, например, если жил причет, да, вот как жила семья священника до момента, пока, если священник оставался жив, если он не попадал потом под различного рода репрессии, но семья его продолжала там же жить, но единственное, происходило уплотнение, то есть туда доселяли определенных людей, разбивали территорию на более мелкие клетушки, ну, то есть просто использовали возможности для того, чтобы поселить туда других рабочих, приезжих и так далее, и так далее. То есть, тех, кто, ну,
то есть как с дворянской собственностью.
Ну, по сути, да, очень похоже. У меня, вот, например, была знакомая инокиня, монахиня, которая жила вот как раз в одном из таких крупных когда-то домов, где жил клир одного большого в Казани храма, вот, и она потом, когда выбрала эту дорогу, она говорила, что, возможно, вот то, что она жила именно на этой территории, на нее повлияло, поскольку там все пропитано, продолжало быть пропитано много лет вот этой церковной культурой, и в том числе остатки какие-то былой роскоши оставались там в здании.
А есть понимание и представление, как это, собственно, была оформлена вот, документально до 18-го года. Ну, вот, то есть были какие-то... Ну, это были те же документы, которые, например, оформляли, собственно, для тех же дворян упомянутых. Вот как это существовало прежде, понятно?
Нет, там были документы, это сохраняется в архиве, факты. Например, если это земли дарились церкви, сохраняются дарственные, сохраняются соответствующие акты передачи.
Просто есть представление, mm-hmm. что церковная собственность, в принципе, всегда отличалась от, от любой иной собственности здесь у нас в России. Ну, вот к ней какие-то специфические... Ну, не знаю, параметры этой собственности, что ли, применялись, использовались, потому что даже начиная со школьных учебников истории, церковь и ее собственность, будь то недвижимость, земля, люди буквально, mm-hmm. это вот все так и называлось, церковная собственность. Под это какие-то отдельные законы подо все были?
По-моему, ну, я не могу сказать точно до деталей чисто с юридической точки зрения, но те документы, которые я видела о передаче определенных храмов, в том числе Русской Православной Церкви, поскольку был период, когда, например, на одной из территорий храм строился старообрядческой церковью, в связи с тем, что старообрядческая община там практически сошла на нет, это здание было передано Русской Православной Церкви. Вот такие документы я видела, они за подписью хранятся в архиве, то есть это именем императора передавалось все, то есть это все серьезные факты, то есть церковь обладала этим на законных основаниях. А вообще это действительно огромные, в принципе, любой монастырь, например, да, или любой, даже храм в городе, это достаточно большая площадь, не только помещений вот под сами богослужения, угу. Да, это действительно, как я уже упоминала, домики для жилья, это кельи, это земля сама, собственно, благоустроенная, это определенные хозяйственные постройки, это воскресные школы и так далее, огромные зоны.
И плюс все это еще подключено к общегородской системе ЖКХ, то есть это электричество, водоснабжение.
Ну, в советское время, да.
Так нет, ну это и сейчас есть, это и сейчас потребляется, просто интересно, например, ну, какой-то храм, он у города на балансе, даже если ему не принадлежат городу помещения, он вот как городом зафиксирован? То есть вот они же платят по счетам.
Да. Кстати, это один из очень важных моментов.
Кто они вот в этих всех бумагах?
Ну, такое же хозяйственное, то есть это...
Просто есть форма организации, вот они кто, общественная организация...
Да. Это общественная некоммерческая организация. Если приход взять...
Каждый приход объявляет себя...
Это да, но они являются местной религиозной организацией, если мы говорим о православных, то есть они часть централизованной религиозной организации, да, то есть местная религиозная организация.
Короче, кому платежки приходят?
Платежки приходят на храм. Ага. Настоятелю. И вот это очень важный момент, что очень многие считают, что храм, вот, например, там, там 100% прибыли со свечки, да, куда это все идет, да как они наживаются. На самом деле храм точно так же, без каких-либо скидок, платит за канализацию, за электричество, за обогрев, если есть таковой. Некоторые, потому что исторические храмы так продолжают дровами топить и так далее.
Понятно, что это сейчас может выглядеть так, как будто я пытаюсь как-то уязвить служителей церкви, но вот смотрите, они же сами проживают там на этой территории.
Не всегда.
Ну, часто мы такое наблюдаем.
Ну, бывает, да.
С семьей. И вот за коммунальные, ну, коммунальные расходы, вот, допустим, этой семьи священника, они выплачиваются из чего? Ну, из своей зарплаты, из какого-то своего жалования.
Нет, из приходских средств. Из дохода прихода, конечно, да.
Ой, ну раз уж так глубоко, и раз вы компетентны на эти вопросы отвечать, вот есть этот доход прихода, а в качестве именно зарплаты он среди всех тех, кто служит в этом приходе, как-то распределяется?
Конечно, да. То есть, в принципе, у нас
сегодня... У них даже трудовые книжки лежат.
Да, с точки зрения закона было требование обязательно, что у нас все священники, которые и священники, и деканан, то есть все, кто служат на данном приходе, все, кто имеет к нему отношение, обязаны положить туда трудовую книжку. То есть это
и
вопрос
что там,
защиты.
Что там у них
это
записано? У них записано духовное...
Рукоположен там во диаконы тогда-то, рукоположен
классно.
Священники тогда-то, является клириком такого-то храма.
То есть у нас принят на работу, а у них рукоположен.
Ну, там, ну, рукоположен.
Это написано в трудовой книжке.
Да, я видела такую запись.
Поверьте нам, людям вот к этому не очень... В это все не очень погруженным, это правда любопытно, как это все там устроено.
То есть они платят и пенсионный налог, кстати, обратите внимание, и другие полагающиеся налоги на сотрудника своего прихода.
Не смейтесь надо мной.
Я не смеюсь.
Нет, я спрошу. А эту зарплату они на карту получают или наличными?
Ну,
это уж совсем, конечно, мелочи, но просто это же быт, которого мы не знаем.
Ну,
насколько...
Ну, те приходы, с которыми я работала, конечно, наличными, да, всё. Обычно.
Понятно. К истории давайте попробуем вернуться. До 91-го года в собственности государства, но те священники, которые до 91-го года работают, как мы сейчас понимаем, но служат, они... Кем числится при вот этих учреждениях, которые, по сути, государственные, но вот они там работают?
Ну вот до 91-го года, и, кстати говоря, долгий период уже российской, современной российской истории, скажем так, современности, вот этого требования к оформлению на работу не было. То есть, в принципе, была
ситуация...
Так
они же были тунеядцами тогда, получается.
Да, они были тунеядцами, они получали ту самую минимальную пенсию в итоге на выходе, которая вот это вот получал бы другой любой человек, который вообще не работал все года. И вот это было ужасно, но на самом деле это такая практика, которая характерна не только для нас, я удивлю вас, может быть, но и для большинства европейских, даже в Соединенных Штатах.
Вы говорите о практике, когда служитель не оформляется как трудоустроенный.
То есть, например, например, православный священник в Америке, в США, в соответствующей Русской Православной Церкви, которая была за рубежом, теперь принадлежит к Русской Православной Церкви Московского Патриархата, он точно так же не оформлен на работу по законам Соединенных Штатов. И очень часто, когда он доходит до определенного возраста, прихожане учреждают для него какой-то фонд в поддержку, то есть собирают туда пожертвования, чтобы ему обеспечить пенсию и достойную старость. Mm. То есть это сугубо общественная деятельность такая получается.
Слово «фонд» прозвучало, и я вспомнил, что Храм Христа Спасителя, он же, вот мы из окна его можем наблюдать, он есть фонд Храма Христа Спасителя, верно?
Да.
Это какой-то уникальный случай, или когда мы с вами прежде говорили, что церкви оформляются как общественные организации, храмы оформляются как общественные организации, это вот они как фонды оформляются, или Храм Христа Спасителя — это что-то уникальное и специальное?
Храм Христа Спасителя — это уникальная ситуация, он до сих пор находится на балансе города, это считается объект города, а не Русской Православной Церкви.
Либо,
насколько я знаю.
Либо, если знаете почему, либо готовы предположить, почему оно так организовано.
Ну, я думаю, в связи с его особым статусом и, скажем так, с уникальностью самого объекта, поскольку это не только богослужебный объект, но и центр общественной жизни, и в том числе Русской Православной Церкви.
Там есть коммерческие предприятия.
Там есть коммерческие предприятия, там есть вот эти огромные залы, которые на территории которых проводятся конференции, там есть объекты культуры, музейные экспонаты. То есть, как бы, вот это такой сложный комплекс, который, возможно, было бы нечестно содержать только Русской Православной Церкви, хотя, с другой стороны, ну, например, многие граждане, я знаю, скажут, что и нечестно содержать такой громкий православный объект
за счет
налогоплательщиков. Да. То есть это такой конфликт, который, ну, наверное, проще решить вот именно таким вот таким средним решением.
Комплексным каким-то,
да.
Маневром.
Вот, в частности, через фонд.
И тут возникает вопрос, когда мы... сейчас читаем о ситуациях, в которых церковь претендует на те или иные крупные, очень большие объекты, комплексы целые. Церковь рассчитывает, что будет за свой счет это содержать, правильно? От начала
до
конца.
Ну да, этот вопрос поднимается неоднократно. И именно это является проблемой для представителей культуры.
Музейщикам кажется, что церковь не потянет.
Да.
Наверняка достаточно уже случаев, когда по вот этому закону 327-го, передачи собственности и так далее, поэтому закон уже много что передано.
Да. И продолжает передаваться до сих пор.
Есть какая-то такая общая экспертиза о том, насколько хорошо эти объекты потом содержатся, хватает ли церкви средств, чтобы быть собственником таких серьезных объектов? Или тут же начинается плач, клич, город помоги, федеральный центр помоги, давайте всем миром соберемся. Как это бывает?
Ну, действительно, комплексный нет. То есть единой какой-то попытки оценить,
насколько
вот,
хорошо
как это
работает.
Вообще в стране работает, нет. Я знаю случаи разные, частные, поскольку большинство объектов старше, предположим, 200 лет, то есть, например, 18 века здания, даже 19 века здания содержать достаточно сложно, и восстановить их зачастую бывает достаточно сложно. Церковь не всегда бывает готова вернуть им исторический облик, какой они имели до, так как они обязаны сделать.
То есть въезжают и служат.
Они въезжают, служат, но при этом просят на какие-то средства, на реставрацию, на поддержку и так далее. Это, кстати, один из очень крупных тоже конфликтов, связанный с вот этими конфликтами со строительством новых храмов, потому что многие на местах, я знаю, в регионах, звучат очень часто такие реплики, что чем восстановить один храм, мы проще построим три, потому что как бы реконструировать, восстановить историческое здание в полном облике и внутри, и снаружи для нас очень трудоемко и финансово емко. Вот. А церковь, конечно, не выдержит таких трат, на себя она их не возложит. Вот. То есть вот эти споры, они еще близки со спорами с программе 200 храмов Москвы, например, и так далее, и так далее.
Понятно. У нас информационный выпуск приближается. Я не читал сообщения слушателей в этой получасовке. В следующие полчаса готов к ним обратиться. Напоминаю, Telegram говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 48 94 8. Ну и к звонкам тоже перейдем. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Собеседница наша Лариса Астахова, религиовед, заведующая кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета. После новостей вернемся.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16.35, мы продолжаем разговор с Ларисой Астаховой, религиоведом, заведующей кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета. Говорим о церковной собственности, и вроде как должны бы немножко на исторические какие-то моменты и свершения оглядываться, но я все время отвлекаюсь на строго бытовые вопросы современности, наверное, и дальше так будет, но сейчас еще одна попытка на историю посмотреть. 91-й год, вот с 91-го года по 2010-й церковь владела и распоряжалась архитектурными объектами по тем же принципам, по которым в советское время, или что-то изменилось?
Ну, можно сказать, что по тем же принципам динамика была медленная, да, то есть фактически вот как сначала происходил вот этот вот, как мы смеялись в 18-м году, молниеносный переход из собственности церковной в государственную, да, то есть так секуляризация произошла, и примерно, ну, обратный процесс был не столько молниеносным, да, не столь молниеносным, то есть это была постепенная передача зданий на принципах чаще всего именно медленного, в том числе и бытового вот этого вот решения вопросов.
Буквально приходили на порог к руководителю города, региона, обсуждали этот момент, я имею в виду представителей церкви, и, может быть, может быть, и не договаривались. Вот буквально по личным контактам никакого общего алгоритма никто не предлагал.
Нет, всегда приносились документы, что это здание было, ну, то есть поднимались архивы, показывались реальные, как бы, те, кому принадлежало то или иное здание. Соответственно, рассматривался вопрос целесообразности передачи церкви. Этот вопрос в муниципалитетах всегда рассматривался, то есть и до сих пор рассматривается как раз, как мы видим, вот эта история это показывает. Вот. И далее принималось решение. В принципе, отчасти как раз вопрос принимался по зданиям, находящимся не только в исторической части, но иногда и в зонах, ну, скажем так, в жилых комплексах, да, то есть было, например, ведь города росли, некие храмовые помещения адаптировались под склады и так далее, и так далее.
Раньше это была деревушка. Под административные помещения.
Да, раньше это была деревушка какая-то здесь, вот город разросся, город поглотил это здание, и оно теперь вроде как на территории города, вокруг жилые районы и спальные районы, и казалось бы логично, что в этом месте появляется храм, то есть рассматривались передачи вот таких зданий. Восстанавливались здания, иногда брошенные, разрушенные практически и так далее.
Хорошо, после череды, видимо, всех этих разбирательств, процессов, это, кстати, в основном как через суды в итоге решалось, или это действительно все-таки были договоренности между властями и церковью досудебные?
Ну, я, кстати говоря, вот, ну, может быть, я в тот момент была в меньшей степени включена, но я вообще не знаю ни одного судебного процесса, связанного с передачей вот такой вот, ну, помещения. Обычно договоренность достигалась, если все стороны, ну, всех все устраивает, понимали, куда переселить ту организацию, которая находилась в этом помещении, то здание передавалось, и дальше шли вопросы ремонта, службы и так далее.
Закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, он принимается в 2010 году. Если не следили, то можно так и сказать, но вы как-то смотрели в тот момент, что происходит, почему это началось, с чьей подачи? Это музейные сотрудники затеяли это? В общем, кто инициировал?
Оформление это законным образом?
Ну, вот такого закона, да, отдельного, специального о передаче имущества.
Я не смотрела, честно скажу, не смотрела, но я думаю, что это вопрос необходимости все-таки оформления массовых фактов передачи, то есть как бы вот то, что... Это необходимо было как-то закрепить, как-то это дооформить.
Понятно, но вопрос, кто был инициатором? То есть это церковь настояла на том, что нужен такой закон? Или это, может быть, те же музейщики, утомленные регулярными обращениями по поводу?
Я думаю, что церковь.
Хорошо, не, мы просто это примем к сведению, учитывая, что у нас светское государство, но вот, видимо, с подачи церкви какая-то законотворческая деятельность развернулась. И после этого, после того, как специальный отдельный закон под такие истории появился, наверняка гораздо интенсивнее церковь начала в этом направлении работать. Ну, то есть буквально размахивая этим законом, претендовать на все подряд.
Ну, для справедливости ради скажу, что не только церковь, конечно, все религиозные организации. То есть я знаю случаи передачи мечетей исторических и так далее. Но важен сам факт, да, то есть что закон появился, и появилось определенное количество людей, попытавшихся восстановить историческую справедливость, как им кажется.
Вот, вы уточнили историческую справедливость... То есть, в принципе, даже у нас, у меня, у стороннего читателя-наблюдателя возникает такое интуитивное подозрение, что часть этих требований, которые церкви предъявляются, они, возможно, ну, основаны просто на, даже так скажем, на коммерческих, может быть, аппетитах. Ну, потому что это земля, потому что это архитектурные объекты какие-то не дешевые. Вы вот сейчас кивнули, глядя на меня, мы можем говорить, что это такой доминирующий мотив? Или все-таки нужно и правильно исходить из того, что это вопрос исторической справедливости?
Ну, я думаю, это комплекс. То есть, с одной стороны...
Как просто так сказать?
Но... Почему я говорю комплекс? Потому что это зависит от территории. Да, действительно, предположим, монастыри, там, исторические объекты, монастыри или храмы, находящиеся в Москве, где стоимость земли просто значительно выше, это, конечно, вопрос, в том числе коммерческий, да, то есть здесь получение земли, которая стоит, ну, огромных денег в собственность для Русской Православной Церкви, это большое приобретение, ну, и огромная ответственность.
Да,
а многие храмы же... в регионах, например, которые до сих пор передаются, в том числе точно так же и уезжают музеи, точно так же есть проблемы с зданием каким-то, бывает иногда ценность. Вот, ну, мы о них даже не узнаем. И бывает ситуация, когда передача храма обратно Русской Православной Церкви спасает эти храмы. Такие вещи тоже бывают, и церковь тратит большие средства на их восстановление. Я, например, знаю ситуацию там, при строительстве метро, фундамент начинает плыть, например, да, и церковь старается сохранить.
За свой счет.
Да, за свой счет. Такие вещи тоже случаются, вот. Но, понятно, что громче, ярче и, опять же, коммерчески привлекательнее выглядят объекты в Москве, в Санкт-Петербурге, поскольку здесь дорогая земля, это дорогие здания и дорогие исторические объекты.
Просто тоже вот из того, что у нас из окна видно, у нас практически весь комплекс кремлевский отсюда тоже видно. Давайте просто либо согласимся, либо попробуем это обсудить. Но вот никогда же церковь не будет претендовать на то, чтобы объекты, которые на территории Московского Кремля находятся, а это точно, вот как мне представляется, музейные объекты. Ну, потому что вот Московский Кремль — это единый комплекс, там есть комендант, есть начальство, это вот не церковная собственность. Вот на такие штуки ведь не будет церковь никогда претендовать, сознавая, что это такой политический конфликт с государством потенциально.
Я бы не была так уверена.
Нет?
На вашем месте, да.
Ну, то есть, может хватить, это сейчас комично звучит в отношении церкви, может духу хватить у Русской Православной Церкви, у патриархии вот свои претензии заявить
на... Ну, в принципе, гипотетически, по закону, они имеют право.
Могут попробовать.
Да. Ну, я могу сказать с маленьким вариантом, там, с Казанским Кремлем. Там есть такая же ситуация, там есть мечеть историческая, есть храм исторический, который заложен был еще Иваном Грозным при взятии Казани, собственно говоря. Есть эти все помещения, они формально они являются комплексом Кремля, формально, но реально в них совершаются богослужения точно так же практически ежедневные, то есть они являются собственностью, в глазах людей они являются собственностью церкви, и это парадокс, да, то есть
да.
Никто не знает, что по закону они отписаны Кремлю.
Я обещал слушателям, что мы их тоже к беседе пригласим. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Вот сперва сообщение, потом звонки. В основном, учитывая, что я в первой получасовке много расспрашивал про такие бытовые компоненты жизни священнослужителей, к сожалению, вопросы в основном об этом. Давайте что-нибудь пока не про это. Например, 276-я Анна спрашивает. Скажите большое спасибо, вернее, призывает. Скажите большое спасибо, что церковь не ставит вопрос о компенсациях за снесенные храмы. Действительно, не ставит или
нет,
ставит?
Нет, не ставит, конечно, да.
Но вот Анна подозревает, что, возможно, такое искушение есть.
Ну, у нас это пока по закону никак не оформлено. Но я так немножко с улыбкой скажу «пока», потому что чисто гипотетически...
с кого?
Вот, казалось бы, с государства...
С потомков конкретных большевиков, которые...
Ну, вот об этом и речь,
чуть не шашку заложили.
Что это сегодня технически невозможно доказать.
Слушатель, который называет себя Наум Клевра, говорит, давайте посмотрим на тех коммунальщиков, кто попробует отключить храм РПЦ за неуплату. Это к разговору о том, что церковь, да, церкви, храмы подключены ко всем коммуникациям городским, все это из своего счета оплачивают, но вот слушатель полагает, что все-таки у них какое-то более льготное и выгодное положение, то есть их как минимум точно не отключат за неуплату.
Ну, я расстрою или обрадую, я не знаю, нашего слушателя, но могу сказать, что я знаю такие факты. Ну, предположим, известный случай, когда в регионах горели храмы, поджоги были, да, совершены, и на этих территориях, естественно, соответствующие службы МЧС обязали поставить противопожарную сигнализацию, достаточно дорогую, что часто для сельского храма бывает очень дорогим и неподъемным удовольствием. В случае, если эти сигнализации не были установлены, храмы закрывались, то есть они, на них висел амбарный замок, закрывали буквально. И то же самое касается с неуплатой. Я знаю случаи, когда отключали тепло за неуплату храмам, и храмы, опять же, отапливались так, как они могли, вплоть до
дров,
да. Были случаи, когда отключалось электричество, вот, на что смиренно говорили, вот у нас идет Великий пост, значит, будем служить при свечах, так это все правильно, закон надо соблюдать, денег нет. Ну, то есть, в принципе, отключаются. Бывают такие случаи. Конечно, большинство людей, принимающих такое решение, чаще всего бывают люди достаточно богобоязненные, просто-напросто, ну, сочувствующие, скажем так, откладывают
отключение
до последнего.
Наказание.
Так же, как очень часто откладывают отключение там инвалидам, например, квартир, да, или что-то такое.
И тут сознание само дорисовывает эту ситуацию. Вот такие сочувствующие, богобоязненные люди из каких-то надзорных органов. А если речь действительно идет о безопасности, это ведь места массового скопления людей, как это по-казенному называется. И, в принципе, вопросы безопасности, сигнализации, возможности эвакуации, все это должно быть железобетонно предусмотрено и исполнено. Это так? Или действительно богобоязненные надзорные органы из сочувствия могут игнорировать такие вещи?
Ну, в принципе, обычно стараются все-таки за такими вещами следить. Ну, вот согласитесь, что ситуация, например, произошедшая там вчера в Новой Зеландии, да, показывает наглядно, что должны быть какие-то учтены вот эти меры современных рисков. Они должны быть.
А, возможно, даже какие-то охранные структуры по умолчанию должны сотрудничать. Вот после истории с Pussy Riot на какое-то время, я так припоминаю, буквально официально были поставлены какие-то охранники в храме Христа Спасителя. Я допускаю, что они, в общем, и сейчас, наверное,
они,
там есть.
По-моему, есть там охранное агентство, да, работает какое-то.
Вот. Ну, да, просто случай в Новой Зеландии такая совсем экзотическая драма пока по нашим меркам. Если от этого пытаться себя обезопасить, это действительно нужно в каждый храм, в каждое религиозное такое учреждение, заведение ставить охранника.
Ну, не столько охранника, сколько продуманные системы эвакуации, рисков. Ну, вот, предположим, ну, общеизвестные ситуации, когда крупные праздники такие, как Пасха, скоро достаточно будет. Люди стоят со свечами в руках, они могут поджечь платочек впереди стоящей дамы, они могут, ну, я не знаю, то есть речь не только идет в каплях воска на одежде, речь ведь идет действительно в рисках, и я знаю случаи такого рода. Надо действительно думать о том, как обезопасить наших граждан вот на крупные мероприятия. А об этом чаще все-таки думают у нас, как мне кажется, соответствующие службы, чем, собственно, церковные службы. Да? То есть это надо учитывать, это реалии жизни.
Что ж, давайте к звонкам обратимся. 73-73-94-8, телефон прямого эфира по поводу всей суммы сказанного здесь в эфире, пожалуйста, тоже выступайте. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Павел.
Да.
Я был в 2014 году в монастыре. В старом городе на монастыре надпись этот, охраняется государством. Посреди монастыря стоит церковь 17 века. Каждый месяц на электричество зимой тратится 200 тысяч рублей. Это я случайно услышал там в столовой. Там был молочный завод в здании основной церкви. Он снабжал город там молочными продуктами. Осталось немножко росписи. В основном, как бы вот в основной части церкви и в алтаре. Я единственный, кто сделал фотографии царских врат, росписи царских врат, там осталось немножко, и алтаря. Там два слоя росписи.
Прошу прощения, подводите итог своим наблюдением. Просто о том, мы следим за вашим путешествием. Вы это к тому, что церковь не такой уж эффективной.
Что ни копейки не тратилось на реставрацию, на фотофиксацию и реставрацию алтаря. То есть там не пригласили молодых реставраторов, чтобы это сделать. Потому что, понимаете, у них двоякая ситуация у матушки в монастыре. Либо она приглашает, и на это надо тратить деньги, и потом как-то отчитываться перед своим церковным начальством. Или если она плохо отреставрирует, ей тоже влетит нагоняй, понимаете? И там ничего не делается. Вот прошло уже 5 лет, я думаю, что там все просто пропало. То, что сохранялось 70 лет, ну, нетронутым. Там даже дверь в этот старый алтарь не вставили. Понимаете?
Я правильно вас понял? Вы упомянули 70 лет, то есть... Пока там не служили в советский период, все более-менее было законсервировано и сохранно.
Ну, там сохранилось, вот я говорю, роспись. Там на стене алтаря я нашел на двухметровой высоте, там цветок и надпись, там Иисус Христос. Угу. Это надо просто, чтобы профессиональный реставратор снял верхнюю надпись и рассмотрел, понимаете? Я не стал лезть своими
руками. Спасибо, да, спасибо за пример. Ну, вы готовы как-то комментировать, или мы просто это применимаем к сведению?
Я думаю, что нет, это можно прокомментировать. Это, ну, естественно, что часть сохранилась, то есть это радует, что, скорее всего, либо это не трогали вообще, и поэтому сохранились только... части, да, потому что молокозавод, он, естественно, это влажное производство и так далее. Либо очень часто было что? Закрашивали просто краской этой, за счет, кстати говоря, этой краски спасало.
Многое сохранилось, многое, да, это консервация, да. Я читал о таком.
Вот, были случаи, когда, например, в процессе первого богослужения от влажности и тепла начинала ползти эта краска, и открывались фрески, были такие чудеса. Да. Вот. Но здесь, в данном случае, вот как раз пример того факта, что монастырь и этот храм вынуждены на электричество тратить огромные суммы денег. То есть они тратят именно на поддержку жизнеобеспечения, у них нет средств на реставрацию. И это вот как раз, это и боль, как раз боль, которая достаточно часто встречается на местах. Но это и основание для того, чтобы подумать. Может быть, действительно необходимо как раз создавать какие-то фонды.
Кооперироваться с музеями.
Да, чтобы... на восстановление. Тут еще очень большая проблема, кстати говоря, вообще с качеством реставрации. У нас достаточно сложно найти отреставрировать икону, фреску. Молодых
Почему?
Реставраторов зачастую нельзя приглашать. Я видела ситуации, когда старинные иконы 17 века просто убили реставрацией.
Не знаю, насколько это ваша область, но вы готовы рассудить, что, может быть... Школа реставрации за рубежом лучше, чем у нас здесь?
Об этом не скажу. Скажу, что у нас достаточно мало реставраторов, которые компетентны работать, ну, скажем так, в больших объемах. Просто по причине того, что...
Просто не самая прибыльная профессия, вероятно, поэтому школа из-за этого...
У нас их просто объемов как бы слишком много. У нас в стране очень много мест, где необходимы вот эти реставрационные работы.
Так нет, исходя из этого...
Они сосредоточены в музеях, и хорошо, что они есть хотя бы там.
Нет, просто исходя из этого... Можно сделать вывод, что это должна быть хорошо оплачиваемая профессия, это должны быть какие-то очень ценные специалисты. Вопрос, почему они не так хороши.
Ну, в принципе, да. Отчасти потому, что сама церковь внутри себя воспитывает новые поколения.
А, все внутри себя. То есть это не академическая какая-то подготовка большая.
Но, по сути, это внутренняя работа, да.
7373-94-8, присоединяйтесь вы. Здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Да. Ага, вот вы знаете, вот помню, Яковлев был такой, он говорит, мы, конечно, там выбьем из Галфлии коммунизм, но если вместе займем религию, но все будет под нашим контролем. Вот скажите, пожалуйста, с чем вот связана, так сказать, поддержка церкви и сегодняшней власти? Потому что, по словам Маркса, так сказать, помогает держать людей в рабстве, так сказать. Я, конечно, не
так
против
сказать,
религии,
но... Так сказать, с чем связана такая энергичная поддержка сегодняшнего государства церкви, если уж готовы рассудить. Не. Если нет, пойдем дальше. Это наш постоянный слушатель, он очень эмоционален, многословен, так сказать.
Мне кажется, вопрос не совсем, если связать, ну, с нашей проблемой,
темой, да.
Да, то здесь, опять же, во-первых, действительно, объемы большие, церковь в данном случае сохранить все объекты искусства и культуры просто, мне кажется, не в состоянии своими силами. И восстановить это все в том объеме, как это было. А у нас действительно потрясающие школы иконописи, у нас их много, они интересны. У нас действительно действительно очень интересные архитектурные памятники. Вот, это первая сторона. Ну, а если чисто с политической точки зрения, я бы не связывала это с Марксом и не только связывала бы это с поддержкой с Русской Православной Церковью, потому что, в принципе, у нас светское государство, и государство, в принципе, поддерживает разные религиозные течения. У нас не запрещена ни одна религия.
Не только религиозные, просто ищет какие-то точки мобилизации. Ну, вот религия, наверное, одна из...
Ну, в принципе, да. Мне кажется, что это один из интересных ресурсов, так скажем, для морального и духовно-нравственного воспитания, религия. И, ну, в зависимости от региона, да, каждый регион все-таки он в каком-то своем направлении реализуется и в этом плане, тоже в религиозном плане. Вот. И с этой точки зрения, ну, как бы уничтожать религию, мы уже знаем, чем это кончилось, да, то есть интереснее находиться с ней в каком-то балансе. Вопрос просто в том, чтобы этот баланс не нарушался в ту или иную сторону. То есть он должен быть такой гармоничный.
Около 4 минут у нас остается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да.
Я знаю, что у нас там в стране с реставрацией плохо, но дело в том, что плохо-то и в Европе. Там существует несколько реставрационных мастерских, вот в частности, одна из них в Швейцарии находится. Туда, во-первых, эти мастерские берут людей, я имею в виду реставрации православных храмов, только православных. Туда берут действительно людей только верующих, и у них заказов лет на 5 вперед по всей Европе. Угу. Поэтому вот как здесь быть, особенно что касается работы с фресками. Это очень сложно, это очень тяжело, и это, в общем, очень дорого.
Угу. Спасибо, Анна.
Это очень хороший комментарий. Она подняла еще одну очень важную проблему. Проблему православности человека, который работает. То есть, в принципе, с православной утварью, с православными объектами культа, предметами культа должен работать в идеале действительно православный человек, который понимает, что он делает. Да? И тогда как раз многие проблемы, они... нивелируется просто по причине того, что он понимает, что он пишет, например, что он восстанавливает, зачем это нужно, то есть смысл этого. Вот. Это, то есть у нас и так не очень много людей, которые могли бы и участвовать в богослужении, да, в качестве помогающих, либо восстанавливать объекты, либо создавать новые объекты и предметы культа. А как бы вот еще для того, что еще и проблема в том, что далеко не все они верующие.
7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как раз самое стать, засунуть себе.
Спасибо. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Юрий, Москва. Меня интересует вот два вопроса. Первый, по реституции. Будут ли возвращены земли, сельскохозяйственные угодья церкви? И второй вопрос. Были недавно с женой в Новодевичьем монастыре. Чтобы подойти к могиле Дениса Давыдова, нужно заплатить за вход 300 рублей. Это что, нормально?
А Новодевичий монастырь, он там как-то музейной структурой окормляется?
Обычно да, это проблема. Проблема в стоимости за вход, это проблема, когда некий объект одновременно находится и в музейной собственности, но там совершаются какие-то богослужения. Это, скорее всего, причина в этом. То есть музей вынужден за вход на свое содержание брать определенные суммы.
Да, но мы до этого говорили, что церковь может сама не потянуть по материальным возможностям, да, тот или иной объект, и, по сути, тогда для того, чтобы как-то вот справляться, тоже придется...
Ну, по сути, да.
И слово «реституция», которое мы почему-то не...
употребляли.
Которое не употребляли, да, практически на протяжении этого разговора, а действительно, вот претензии на такая вещь, как земли сельскохозяйственные в том числе, вот хоть какие-то сигналы подобные со стороны Русской Православной Церкви звучат?
Я не слышала о таком, думаю, что это вряд ли будет подниматься, тем более, что, ну, сегодня уже собственность земель чаще всего как-то тоже расписано, предписано, то есть чему это принадлежит, часть из них в частной собственности, вот, но действительно исторически монастыри были крупным землепользователем, землесобственником, и это тоже нужно учитывать, особенно монастыри.
Минута у нас остается. Вопрос совсем сейчас сложный. Александр Волков очень, ну, неоднократно, по крайней мере, даже здесь у нас в эфире, пытался объяснить суть прежнего, ну и для кого-то и нынешнего подчинения Украинской Православной Церкви Московскому Патриархату. Спокойно. Сейчас, когда наверняка уже стоят вопросы о принадлежности, тех или иных объектов, именно архитектурных там на Украине, кому-то, у вас просто как у человека небезразличного к этой истории, mm-hmm. есть представление, как это все будет делиться, будет ли это делиться, полностью это в собственность украинского государства может уйти, что вот, теоретически, чисто в теории может произойти,
что это вопрос,
главное про Лавру.
Я думаю, что пока это вопрос все-таки украинского государства, нам просто не дадут возможности входа на объекты, которые принадлежали когда-то Русской православной церкви Московского патриархата.
Что ж, ну, я понимал, что на этот вопрос так коротко и быстро не ответить, mm-hmm. но просто ждем вас тогда снова, приходите.
Хорошо,
еще.
Спасибо.
Напоминаю, Лариса Астахова, религиовед, заведующая кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета, была с нами. Прощаемся на этом. Спасибо вам.
Спасибо вам.